Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Инна Ковалева, онкопсихолог и писатель, и ее сын Сергей Ковалев, актер театра и кино. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотела начать разговор вот с чего. Я из предварительной беседы с вами поняла, что вы приехали в Москву, и какое-то количество лет назад, вот я бы хотела услышать начало этой достаточно сложной истории, как все случилось.
Да, история, к сожалению, была грустная. Мы вынужденные переселенцы. Мы сами жители города Донецка. И вот когда в 2014 году начались военные действия, мы, собрав летние вещи, думали на 2 месяца, приедем в Москву к друзьям просто пересидеть вот эти боевые события, потому что никто не думал, что это затянется так надолго и будет настоящая война. А потом, когда поняли, что возвращаться мы не имеем возможности, потому что идет действительно война, все разрушается, нам пришлось оставаться здесь, в Москве. И иногда я думаю, как мы вообще это пережили. Потому что мало того, что это вынужденное, мы приехали без вещей, без средств. Сыну нужно было поступать в школу, оканчивать 11 класс. Мы не могли его устроить в школу, потому что школы боялись, что он не сдаст ЕГЭ и будет занижен результат для самой школы. Мы были в депрессии, прямо скажу, потому что это было очень сложно.
Вы как психолог можете сказать, что вы были в депрессии?
Да, я в этом признаюсь, потому что это и есть, наверное, сильная сторона, когда ты честен с самим собой, но здесь есть двоякое понимание слова «надежды», потому что без надежды мы вообще бы ни с чем не справились, и вместе с тем надежда, она растягивалась во времени, и это все усложняло. Но вместе с тем, только благодаря тому, что мы были все вместе, мы были с сыном, была с нами, и сейчас с нами моя мама, Серёжина бабушка Наташа, вот то, что мы все вместе, только это помогло нам выжить. И еще то, что рядом с нами оказались люди. Люди очень хорошие, и мы им очень благодарны, и хотя они тоже были очень разные. Казалось бы, друзья, и мы все вместе дружим много лет, но кто-то, например, когда пришла осень, а мы были совсем раздеты, и заработная плата у меня была очень-очень маленькая, мы не могли себе позволить что-то купить, то, например, сотрудники хосписа первого имени Веры Миллионщикова, где я тогда работала, они вот собирали буквально с миру по нитке постельное белье, одеяло, одежду для того, чтобы мы могли здесь жить. А были другие друзья, которые звонили и говорили: «Боже мой, мы так за вас переживаем, я вам даже позвонить не могу, так вас жалко, бедных». Но это все понятно, да? Но главное, что вот все-таки мы были вместе, и с Божьей помощью мы справились.
Сергей, а вы с каким чувством вспоминаете вот те годы, тот период в жизни?
Несмотря ни на что, я вспоминаю то время с большим теплом в сердце, потому что на самом деле так получилось, что экстремальные условия, в которых оказалась наша семья и мы, позволило нам объединиться на очень таком тесном уровне, как раньше, чего не было раньше, по крайней мере, с моей стороны. И несмотря на все трудности, это очень теплые и приятные для меня воспоминания. И, конечно, это прекрасный опыт. Отрицать это, как мне кажется, было бы глупо.
Опыт чего?
Если обобщить, сказать опыт жизни, но я бы, наверное, сказал просто опыт проживание в семье, как это происходит, потому что раньше я за собой такого не наблюдал, а сейчас просто появилось тесное, приятное общение, настоящее, семейное, как мне кажется, благодаря вот тому именно времени, как следствие.
То есть какая-то появилась близость в общении, которой раньше не было, которую парадоксальным образом дали экстремальные условия.
Да, это был некий активатор для того, чтобы все это появилось.
Слушайте, я знаю, простите меня, пожалуйста, я тоже очень много общалась с психологом, я знаю про депрессию, то...
Практически все.
Нет, знаю, по крайней мере, что депрессия, она лишает каких-то возможностей активно действовать, вот, и когда вы говорите, что у вас была депрессия, вы же работали, вы же поддерживали сына, да, и друг друга.
Аня, были такие моменты, особенно осенью, когда у меня действительно не было сил, честно вам признаюсь, встать с кровати и просто поднять с себя одеяло, потому что хотелось просто спрятаться, просто укутаться, не выходить из этого теплого домика, потому что мир страшил, все казалось пугающим, все казалось неестественным, чужим, и сил действительно не было. Но вместе с тем я понимала, что от меня зависит мой ребенок в большей степени, потому что сейчас он еще не самостоятельный. Если свалюсь я, то свалится и он, потому что ему не меньше было тяжело, чем мне. Поэтому вот именно вот это давало силы. И то, что моя мама, она тоже поддерживала меня и всегда любыми способами, самыми маленькими, самыми большими, но она старалась поддержать и меня, и сына. И вот то, что мы все вместе, мы только благодаря этому вышли из этой ситуации.
Вы говорите, вас поддерживали другие люди, да, вот какие и как? Я просто пытаюсь себя представить на вашем месте, и мне, конечно, немножко даже не по себе.
Поддерживали сотрудники на работе, поддерживали очень близкие друзья, поддерживали иногда совершенно незнакомые люди, которые, например, в процессе работы ты приходишь к человеку, общаешься, те же клиенты, да, которые узнавали историю, пытались как-то помочь, поддержать, кто-то советом, кто-то пытался даже материальными средствами. Я не могла себе этого позволить, принять эту помощь, но сам факт того, что ты не тебе неравнодушны и с тобой разделяют эту боль, самое страшное что? Что мы все равно хотели домой. И несмотря на то, что там стреляют, попали в интернат, в котором я работала, разбомбили, да, попал в жилой дом, где живут мои родители, но все равно мы очень хотели домой. Когда я говорила это своим знакомым, я все равно хочу домой. Они говорили, ну что ты, ненормально, там война. Я говорю, да, но дом ничего не заменит. И вот это только растягивалось во времени, и мне было обидно, что они меня не понимают, как нам тяжело. И вот, кстати, был один случай, когда благодаря моим друзьям, вот Сережа и крестная Любовь, она сделала для нас прописку, да, мы стали оформлять документы, и был один момент, который меня вот поверг в шок некоторый, я помню это до сих пор, хотя это было вот уже летом, будет 5 лет назад, как мы сидели в центре оформления документов, женщина перебирала наши бумаги и вслух озвучила слово «бомж». Я как-то напряглась, я говорю, простите, говорю, это вы о ком? Она говорит, о вас. Я не могу вам передать свои ощущения, потому что дома у нас прекрасная квартира, есть какое-то имущество, а здесь, конечно, мы были не в таких условиях, но я не могла себя измерить, что это слово относится ко мне, относится оно к моему сыну. И я у нее спросила, почему вы так сказали? Она говорит, ну вы же сейчас люди без определенного места жительства. И вы знаете, в тот момент, я не знаю, какой-то стереотип, наверное, у меня сломался, потому что я поняла, как часто мы можем быть вот так беспомощные, зависимые от обстоятельств, зависимые от людей, которые действительно сейчас решают твою судьбу по большому счету. И это на самом деле очень страшно. И я еще хочу сказать, что нам очень помогла, мне во всяком случае, помогла вера. Потому что, я вам скажу откровенно, у меня и работа была не из легких. Это был хоспис, это были паллиативные, умирающие люди, их родственники, которые цепляются, находят какую-то надежду, да. И ты приходишь, пытаешься им тоже помочь, поддержать. Ну и самой у меня сил было мало. Я вот шла на работу, и я вслух разговаривала. Хорошо, это был лес, и там никого не было. И я разговаривала с Богом просто вслух. Я говорила, Господи, я знаю, что ты посылаешь испытания тем, кого ты любишь, но у меня нет сил, пожалуйста, помоги мне. Но именно вот этот разговор, это моя внутренняя молитва, мой диалог с Богом, я думаю, это была одна из самых главных, вот кроме семьи, это была большая поддержка. Без этой веры, без этой надежды, я думаю, я бы не справилась.
Сергей, а вы можете сказать, вот, что вас поддерживало вот в этот момент, кроме мамы? И вот, что вы себе говорили, чтобы, так сказать, оставаться на плаву, как говорят?
В те моменты, в те ситуации, которые с нами происходили, наверное, как никогда, мне как подростку, подрастающему поколению, мне очень нужна была вера, так же, как и моей маме. Просто мама пришла к этому раньше, я немного позже, потому что протесты, непринятие жизни, себя, я сам смогу, тому подобное. Но, наверное, единственное, действительно, что позволяет мне оставаться на плаву, существовать, это действительно вера, потому что рано или поздно любой человек, в частности дети, подростки, они придут к вопросу, верю ли я в Бога, нужна ли мне эта вера, и что это мне дает. Такие очень меркантильные вопросы, вот, допустим, я себе задавал, я признаюсь в этом честно. Но просто был момент, когда я просто поверил. Как-то без не было вот такого, что я пришел в церковь. Нет, я просто ощутил присутствие, и я просто понял, что действительно это существует, и я почувствовал.
Это было уже
поддержку.
Здесь, в Москве.
Да, это было в Москве.
Тоже под на фоне всех этих обстоятельств.
Да. Потрясающе. Потрясающе от молодого человека вот услышать это.
Аня, Костя, я могу вам рассказать одну историю? Она, ну, просто, наверное, таким нитью проходит через мою жизнь с определенного времени. Когда я познакомилась со своим учителем, его зовут Андрей Владимирович Гнезделов, это основатель первого хосписа еще в Советском Союзе, они вот с Верой Миллионщиковой создавали паллиатив. Это было много лет назад, наше знакомство, и он, я ему задавала очень много вопросов. И один из вопросов заключался в том, как вы думаете, что самое большее родители могут дать своим детям? До этой встречи я, как психолог, проводила много занятий, и я задавала этот вопрос родителям. И родители, конечно, говорили, любовь, там, обеспечение, ну, в общем, всякие такие приятные вещи. Я совсем соглашалась, а потом им предлагала как вариант, что самое ценное – это время.
Ага.
В этот момент все начинали плакать. Потому что каждый из родителей осознает, какое чувство вины у него есть перед ребенком за то, что он не додает, не
сейчас,
договорит.
Сейчас мы с Костей начнем плакать.
Так вот.
Сейчас мы начнем вопросы задавать.
Это здорово, если так все родится. Так вот, когда я встретилась с Андреем Владимировичем, я задала ему этот же вопрос. Мне было любопытно, что он ответит с позиции своего опыта, с позиции своих лет. И он сказал, я хочу вам это зачитать, чтобы не сломать текст. «Самое главное – дать ребенку веру, создать условия для ее рождения, веру, которая поможет ему удержаться в жизни, даже когда не будет ни отца, ни матери, даже когда память о них не будет спасать. Вера в разумность жизни, в понятие того, что жизнь духовна, что именно духовная жизнь наиболее важна, вера в то, что есть справедливость на земле, как на небесах. Вот это самое большее, что могут дать родители своему ребенку, вера в Бога. Это как бы закрепление союза ребенка с высшим миром, появление ангела-хранителя, который убережет ребенка и поможет ему сделать правильный выбор в различных ситуациях». И я почему делюсь вот этими словами? Потому что когда вот мы оказались здесь, очень сложно, и сейчас очень сложно. И вот когда у Сергея, например, в институте экзамены или спектакль, и когда я получаю от него смс-сообщение: «Мама, мы через 5 минут начинаем, пожалуйста, помолись за нас всех», вы не представляете, какое это счастье, это слезы, потому что, ну, мне приятно, что он просит не только о себе, что он просто доверяет мне вот с этой просьбой помолиться о нем, о его ребятах, о его коллегах. Вот это очень радует. И вот за это благодарна своему сыну, за то, что он доверяет мне, потому что в жизни у нас были разные моменты, были и предательства со стороны родителей в его адрес. Вот, спасибо.
Светлый вечер на радио «Вера».
У нас сегодня в гостях, по-моему, в первый раз в цикле этих программ о семье такой состав «Мама с сыном». Инна Ковалева, психолог, онкопсихолог, писатель, и Сергей Ковалев, актер театра и кино. У нас были дедушка и внук, были муж с женой, но вот мама с сыном, по-моему, еще не было. Это очень круто,
так.
И это такое, на самом деле, уже само это присутствие, и есть некоторая тема. Потому что нет никакой неловкости вот в наших гостях маме говорить о сыне, о сыну, о маме. И
да,
это на самом деле я себя
это...
ставлю на место Сергея, понимаю, что я бы так себя свободно не чувствовал, вот будь тут рядом моя мама, я бы что-то другое чувствовал, хотя с мамой замечательное, прекрасное отношение, но это было бы некоторое иное, наверное, ощущение. Это, мне кажется, очень ценно. Но вот вы же сказали вещь, которую невозможно не обсудить, что самое большое, главное, что может дать родитель ребенку, это время. И вот тут каждый должен заплакать из родителей. С одной стороны, добавлю я, с другой стороны, не получается ли так, что И в этом вашем вопросе заведомо содержится некое такое давление на чувство вины у родителя, от которого, в общем-то, все психологи, если я правильно понимаю, всячески призывают избавляться.
Конечно. Конечно.
Хороший какой вопрос.
Коль, спасибо. На самом деле чувство вины – это самое, я прошу прощения за грубое выражение, это самое пожирающее, уничтожающее чувство, которое способен вообще испытывать человек. Вот, с одной стороны. Но с другой стороны, если мы не будем задумываться над своими ошибками, если мы не будем уделять этому время, если мы не будем стараться их исправлять, то, соответственно, вы со мной согласитесь, я думаю, наши дети будут делать то же самое для своих детей, и дальше из поколения в поколение это все будет тянуться. Поэтому внутренняя честность, как мне кажется, она должна присутствовать. И опять-таки, если у человека что-то есть, что его тревожит, что гнетет его душу, его внутреннее состояние приводит нестабильность, да, в отсутствие гармонии, то такой вопрос, я думаю, он может стать неким толчком для того, чтобы что-то начать менять. Это тоже наш выбор, потому что мы можем признать, что есть проблема, мы можем что-то с ней делать и что-то не делать. Это два выбора, и они оба наши. Но все-таки я думаю, если появляется такая возможность, если человек к ней готов, если у него есть силы, я думаю, это может, этот вопрос может быть для него одним из ключевых вопросов.
Инна, скажите, ну вот вы говорите, что мамочки, которым вы это говорили, что самое ценное – это время, которое мы даем детям. Они плакали. Но вы сами вот можете сказать, что вы достаточно времени уделяли своему сыну? Извините, Сергей.
А мы потом Сергея спросим.
Да-да-да, а потом мы Сергея спросим. И на каком этапе вот вообще пришло это осознание? Потому что, ну вот... Когда не поздно? Мне вот очень интересный вопрос.
Я думаю, не поздно никогда, но в нашей семье была такая история. Я была немножко сумасшедшей мамой, когда готовилась к родам. По 12 журналов ежемесячно я выписывала, читала. Мне очень хотелось все сделать правильно, чтобы мой ребенок был счастлив, чтобы он вовремя получал нужное образование, чтобы он был свободен. И вот я вот такой мамой была. Я все время посвящала ему. Муж дал мне возможность не работать, посвятить все свое время семье. И вот все у нас было неплохо, все у нас было даже хорошо. И вот тут я поступаю в институт, получать я новое образование по специализации психология. И я вам не могу передать свой шок, который я испытывала каждый день на занятиях. И он звучал так: «Боже мой, Инна, ты такая умная, но ты столько наделала ошибок в воспитании своего ребенка». То есть при всей моей готовности, при всем моем желании и ответственном отношении к рождению сына, мне казалось, я знала все, но уже с позиции более профессиональных вещей я понимала, как много я этих ошибок сделала. И опять-таки это давало мне возможность что-то с этим делать. И с другой стороны, я поняла, особенно такой сложный момент, мы сейчас, может, коснемся его, насколько я не знаю своего сына. У нас были очень доверительные отношения, мы с ним всегда были друзьями. И мне казалось, вернее, мы говорили обо всем, мне казалось, у нас нет секретов. Но когда у нас случилась трагедия, скажем так, ну, не скажем, так и было, мы расстались с мужем, и это была очень сложная ситуация, сложно это мягко скажем. Я понимала, что мой ребенок переживает. Я видела, как ему сложно, но я даже не могла оценить, насколько ему было тяжело. И когда уже мы оказались в Москве, я написала книгу о детях-сиротах, и я не знала, как эту книгу завершить. И я обратилась к своему сыну, ему тогда было 17 лет, по-моему, и я попросила его: «Серёж, вот так и так, есть материал, я не знаю, как его завершить, и ты можешь мне помочь?» Я попросила его написать письмо взрослым. Если вы не против, я бы хотела, чтобы Сергей зачитал.
Ну, если Сергей не против.
Можно?
Нет, прочти, не против. Потрясающе. Возможно. Я сам не помню, как я это писал. Это был некий такой момент, наверное, единичный, так, вдохновение назовем так. Ну, прочитаю вот буквально немного. «Взрослые, вы ведь можете помогать нам делать так, чтобы мы черпали вас пример силы, вдохновения. Вы можете стать нашим личным священным, так скажем, алтарем, которому мы будем жертвовать свои проблемы, переживания и другие вещи, а взамен будем получать ваше благословение и поддержку. Вы ведь можете иногда сказать: «Я понимаю, я все понимаю, прости меня, давай поговорим». Вы же можете иногда прощать нам наши косяки и ошибки, помогать. Ну, вы же можете вдохновлять нас, а не принижать нас своим авторитетом. Относиться священно и с пониманием к нашим проблемам, какие бы они иногда не казались абсурдными. Если так произойдет, что вдруг вы поймете, начнете, пусть понемногу, но делать что-то из мною перечисленного, то вы увидите отдачу. Вы почувствуете огромный приток энергии от вашего ребенка. В то же время сам ребенок неосознанно начнет идти вам навстречу и открываться вам по-новому и с новой стороны. Как-то так.
Да, потрясающе.
Круто.
Потрясающе, я, по-моему, 4-й раз за передачу сказала, но у меня все действительно все потрясает.
Спасибо. Ну вот я когда прочла, и интересно то, что редактор сборника, она взяла это письмо целиком, мы не исправляли ни одной ошибки, даже запятые остались вот как ребенок чувствовал, мы посчитали, что это будет вот верным. И я когда прочла его переживания, я, честно говоря, расплакалась, потому что я не думала, что настолько тяжело для него случилось это событие. Он назвал развод смертью, и здесь я с ним абсолютно согласна, потому что такие события для детей являются смертью любви, чувства безопасности, чувства самой жизни, наполненности жизни. Поэтому, конечно, здесь роль взрослых в судьбе наших детей, она, конечно, все-таки глобальное значение имеет, я бы сказала.
И снова хочется спросить у Сергея, что вам помогло, Сергей, в тот момент, когда вам было так тяжело, как вы преодолели эту ситуацию?
Очень хороший вопрос. В первую очередь, это поддержка родных, близких. Бабушка, мама. Для меня в большей степени, конечно, ощущалась поддержка мамы. Иногда незримая, иногда зримая, иногда аккуратная, иногда очень такая продавливающая. Но это была поддержка, я это понимал, иногда осознавал. Понимал, что обо мне заботиться, не нужно воспринимать это в штыки. И вот вы обращались к моей маме по поводу того, насколько вы много посвящали времени своему ребенку в процессе воспитания и поддержки по жизни дальше. Я могу сказать честно, очень много. Но это мое субъективное мнение, да, что иногда не в обиду. Мне казалось, что меня просто затопит этим заботой, поддержкой, чувствами, эмоциями. Но мне тогда казалось это странно, сейчас я понимаю, что это хорошо. Появилось понимание, что нужно это ценить. Потому что, ну, разные случаи в жизни бывают, не будем их называть, все понимают. И такие моменты, которые происходили, которые происходят, будут происходить, они очень ценны, они жизненно необходимы. Особенно для меня, и без этого я бы, наверное, не смог. Как я говорю, я в Москве стал человеком, личностью, то есть я просто... Когда меня спросили, чего ты хочешь, я сказал, я хочу стать человеком. И вот моя мама помогает мне в этом, стать личностью, человеком, образованным, ну и... Много разных.
Сергей, а вот вы говорите стать личностью, человеком. Вы прямо вот чувствуете какой-то рубеж, когда вы стали человеком, личностью, как вы говорите?
Ну, как сказать, для меня есть неосознанный возраст, я его называю своим так, мое детство, когда все хорошо, радужно, грубо говоря, розовые очки, да, и есть возраст, когда в экстремальных ситуациях ребенок, не подготовленный абсолютно к правильному восприятию этих ситуаций, сталкивается с этим, и это как упасть в лужу. И ты сидишь и не знаешь, что с этим делать, полностью весь мокрый. И в этой ситуации, опять же, да, это активатор всех моих последующих действий и решений, это привлекло к тому, что я действительно увидел, понял и сказал себе, что та жизнь, она прекрасна, детство прошло, к сожалению. В 17 лет, я думаю, еще можно было бы, наверное, как-то по ребенком там побыть, да, не взрослеть так экстремально быстро, как того требовали обстоятельства. И я себе сказал, что что ты хочешь? В первую очередь, не профессиональные аспекты, ничего. Я хочу стать человеком. И, наверное, с этого момента это некая отправная точка, с которой начинается и началось, и будет продолжаться мое развитие как человека. Как-то так.
Сегодня в светлом вечере Инна Ковалева, психолог, онкопсихолог и писатель, и Сергей Ковалев, сын Инны, актер театра и кино. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».